Всем привет! И это «Переходят все границы» – подкаст о психологии миграции. Меня зовут Инна, я преподаватель английского языка и уже 5 лет живу в Италии.
А я Женя, психолог-консультант и помогаю иммигрантам адаптироваться к жизни в другой стране. Это наш 22-й эпизод, и сегодня мы поговорим о теме, о которой мы с Инной знаем достаточно мало, но она нас всегда интриговала. Мы очень хотим разобраться, как ощущается переезд в другую страну, когда ты переезжаешь ребенком.
Вот сегодня как раз благодаря нашим гостям, которые поделились своей историей, мы узнаем, так подглянем в ту замочную скважину, когда они были маленькие, когда они со своими родителями переехали жить за границу.
У нас собралась очень интересная география переездов. Мы до этого не общались с людьми, которые переезжали, например, в Африку или в Индонезию, и тем интереснее будет послушать их истории.
Жень, вот прежде чем мы начнем слушать истории наших гостей, ты как специалист, как психолог, когда-то сталкивалась со своими клиентами или с людьми, которые, очевидно, почувствовали какое-то влияние, может быть, детских переездов, или вообще когда-то сталкивалась на своей практике с людьми, которые переезжали в детстве, и от этого вот у них как-то что-то в жизни менялось в лучшую, в худшую сторону? Вообще переезд может как-то повлиять?
Знаешь, у меня никогда не было таких клиентов, и я не сталкивалась с этими историями, поэтому тем интереснее мне было слушать рассказы наших сегодняшних гостей. Поэтому для меня этот эпизод — это такое погружение в новую неизведанную грань психологии миграции. И мы с Инной, когда готовились к этому эпизоду и обсуждали за кадром истории наших героинь, вывели достаточно много любопытных закономерностей, которые определяют переезд в детском возрасте. И давайте не будем откладывать истории далеко и сразу послушаем Женю, которая в 11 лет переехала из Кыргызстана в Киров, в Россию.
Меня зовут Евгения. В настоящий момент я живу в России, в Москве, а переехала в возрасте 11 лет с юга на север, из Кыргызстана, город Бишкек, в Киров, Кировской области. Это было нелегко. Тот же климат, смена климата первое время немного шокировала, потому что нет привычки к таким сильным морозам. Конечно, обилие снега восхищало, но в школе на лыжах было на физре крайне тяжело привыкать. Хотя на коньки встать удалось. Мы были частью русскоязычной среды в Киргизии. У нас русская семья. Поэтому это в некоторой степени сглаживало переезд, хотя все равно чувствовалось, что люди другие, в том числе в Вятке свой говор есть. Я, например, не всегда учительницу по танцам понимала. Она говорила очень быстро, она говорила произносила слова по-другому, и я не всегда понимала, что она говорит по первому времени. С детьми, со сверстниками в школе тоже не особо задалось. Я еще была сильно младше. В 8 классе мне было 12 лет. И у меня только в первый год только одна подружка была. Дети меня дразнили киргизской, хотя я русская. Потом меня перевели в лицей. Там дети уже как-то поумнее, они не дразнились, но все равно у меня общение не зашло, и я стала замкнутая. В семье тоже чувствовалась некая подавленность в целом. Плюс еще, естественно, наше финансовое положение ухудшилось, когда мы переехали. Родители много работали, не могли уделять нам времени столько же, как раньше. Потом вообще стали уезжать на заработки. И, в принципе, то, что я вот столкнулась в школе с тем, что меня дразнят, не сильно меня подталкивало как-то идти изучать мир в начинающемся в моем подростковом периоде. И слушая других людей, как у них проходил подростковый период, я считаю, что у меня его просто не было, не случилось. Пройти все это, не могла вылететь из безопасного теплого гнездышка. И это, конечно, создало потом в будущем мне проблемы. В целом, мне кажется, так переезд повлиял на меня и мое развитие. Забыла сказать, коротко добавлю, что родители переезжали с идеей, что мы возвращаемся на историческую родину, но меня-то вырвали, по сути, из привычной мне среды, и у меня было некое сопротивление тому, что мы переехали. Она, например, выражалась в том, что я Кыргызстан довольно долго упрямо писала через «ы».
Тем интереснее мне русской слушать истории про переезды в Россию, как в детском возрасте. И Женина история, конечно, меня восхитила в этом смысле. Очень интересно было слушать Женину историю с той точки зрения, что стимулом для переезда послужило возвращение на историческую родину, в Россию, на север. И хоть Женя этнически русская, она столкнулась с буллингом в школе, и ее дразнили киргизской просто по стране, где она жила до этого. И это, конечно, очень больно и неприятно переживается, и не мудрено, что такой тяжелый опыт может повлиять потом на то, насколько человек хочет вылетать из гнезда и выходить в мир, что-то искать новое для себя. То есть получается, что вот этот опыт переезда, он наоборот, не знаю, может быть, в каком-то смысле показал, что лучше оставаться у себя дома и строить свой дом, ну, как такую крепость от внешнего мира, что ли.
Очень часто жизнь складывается, особенно когда мы маленькие, вообще без нашего участия решение принимается родителями, без нашего участия. Мне эта история сразу напомнила, я с Женей делилась за кадром, очень хочу поделиться с вами, истории моих двух студенток английского языка, итальянок, которые поделились историей своего переезда из Англии в Италию обратно. То есть мы начали с ними заниматься, и я очень сильно удивилась их прекраснейшему произношению, чем итальянцы не могут похвастаться. Просто чистое британское произношение. Узнав о том, что они первую половину своей жизни прожили в Англии, и вернулись в Италию из-за того, что их отец захотел вернуться на историческую родину, очень сильно подбило отношения в семье, потому что девочек, так же, как и Женю, вырвали из своей привычной среды, они стали как бы заложницами решения отцовского, и будучи сейчас уже в возрасте 30+, с детьми, они до сих пор как будто бы не могут ему простить до конца это решение, потому что с ними не посоветовались, просто взяли и перевезли, как бы как физическую вещь, с одной стороны в другую. Конечно, можно приукрашать это тем, что ты теперь хорошо знаешь и английский, и итальянский, ты можешь, как человек с бикультурным таким развитием, и там ужиться, но в итоге ты как будто бы жизнь начинаешь с нуля, но с середины уже своей жизни. Это очень тяжело. Наверняка психологически это оставляет большой отпечаток, и впоследствии эти две студентки мне говорили, что очень внимательно слушают своих детей, прислушиваться к их мнению, потому что не хотят вот такого отсутствия диалога, которое у них было со своими родителями.
Ну, получается, что они еще переехали в подростковом возрасте, тогда, когда человек уже практически взрослый. И действительно, это может быть очень больно, когда с подросткам не обсуждают, просто ставят его перед фактом. Там и так жить в этот период достаточно сложно, а тут, получается, тебя вырывают из твоей комфортной среды, помещают в другую, и как вообще с этим справляться, непонятно. А тем более, если в семье не было принято проговаривать и разговаривать о своих чувствах, да, то, получается, девушки переживали это все как умели сами. И, может быть, действительно, обида такая базовая сохранилась. И кто знает, там, как она, сможет ли она трансформироваться потом со временем, непонятно.
Да, мне вообще вопрос поддержки родительской и диалога родителей с детьми, мне кажется, прослеживается сквозь все истории наших сегодняшних героев. Может быть, забегу немножко вперед, но некоторые из наших героев отчетливо давали понять, что поддержка родителей очень сильно помогала им адаптироваться в новых условиях, и родители, как ключевая фигура, естественно, ориентир, особенно в детском возрасте, просто помогали и делали переезд мягче или сложнее, если случилось наоборот. В целом, мне кажется, мы еще обсудим вопрос родителей детей, их диалога и поддержки друг друга.
Мне как раз хочется предварить следующую историю Насти, которая живет сейчас во Вроцлаве, а в 7 лет она переехала с родителями в Кот-д'Ивуар, в Африку. И Настя как раз делилась тем, что они вместе исследовали эту неизведанную страну. Мне кажется, и сейчас мы очень мало что знаем про эти места, а уж тогда, когда она переезжала, наверное, с интернетом было все не так хорошо, то и подавно. Поэтому это получилось такое большое приключение, через которое семья прошла вместе. Предлагаю послушать то, что нам рассказывает сегодня Настя о своем переезде.
Всем привет! Меня зовут Настя, я из Москвы, но последние 2 года живу во Вроцлаве в Польше. Когда мне было 7 лет, мы с родителями уехали в Кот-д'Ивуар, это берег Слоновой Кости в Западной Африке, и прожили там 3 года. Собственно, получилось так, что особой какой-то подготовки, разведки перед этим отъездом не было, и поэтому для родителей все было достаточно в новинку, и мы как-то вместе все это узнавали, открывали, исследовали, и в целом неплохо, вполне адаптировались, мне кажется, каких-то сложностей, проблем, неприятностей я не помню абсолютно. Мне было, соответственно, 7 лет, в школу я еще не ходила, и меня определили, собственно, в 1 класс именно там, в Африке. Это была школа международная, в основном там учились европейцы, но местные тоже. И язык обучения там был французский, которого я не знала совершенно. И, наверное, поначалу мне было, я думаю, сложно, потому что я, наверное, ничего не понимала, но этого абсолютно не сохранилось, этих воспоминаний. Наоборот, помню, что мне пытались помочь, пытались как-то жестами объясниться, и в целом была крайне такая благоприятная атмосфера, и, наверное, несколько месяцев потребовалось для того, чтобы я все-таки язык освоила как-то самостоятельно и с помощью там, мамы, которая со словарями и самоучителями пыталась как-то что-то в чем-то мне помочь. И в итоге много у меня было и друзей, и я начала успевать по программе, и прекрасно себя ощущала и чувствовала, и не было никакой враждебности, какого-то ощущения, что что-то новое и странное, и необычное. Поэтому я до сих пор считаю, что, наверное, детям намного проще в новой среде, потому что у них нет никаких установок исходных, и все, что новое, они все воспринимают как что-то естественное и нормальное, и я на тот момент тоже все это воспринимала абсолютно естественно. Но надо сказать, что эти 3 года определили достаточно серьезно мою дальнейшую жизнь, потому что в итоге с французским я связала свою карьеру и преподаю французский язык уже 10 лет, и, в общем-то, планирую так и, наверное, продолжить. Наверное, если бы этих лет не было, возможно, как-то жизнь по-другому бы пошла, поэтому я очень довольна и рада, что такой опыт у меня был.
Мне сразу хочется поговорить о том, как возраст ребенка влияет на его переезд и на его адаптацию. Конечно же, проще всего переезжать младенцу, да, у него вообще, ему не с чем сравнить, он воспринимает жизнь такую, какая она есть, и не будет помнить того, что, может быть, они где-то жили до этого и как там было. То же самое, в принципе, касается младшего детского возраста, где-то до 6-7 лет, когда дети тоже склонны мыслить магически, видеть приключения во многом, что с ними происходит. Вот. И сейчас мне как раз вспоминается великий фильм Роберто Бениньи, который называется «Жизнь прекрасна». Отец с сыном попадают в концлагерь, и отец стремится сделать для сына этот опыт как можно более выносимым и превращает все, что там происходит, в игру. И ребенок как бы не воспринимает эти ужасы как реальную жизнь, ему кажется, что это все увлекательное приключение. То есть получается, что даже такой дикий и ужасный опыт можно превратить в что-то, что ребенок будет воспринимать совершенно по-другому. И, как говорила Настя, и для родителей тоже все было в новинку, но они стремились сделать для нее этот опыт чуть более приятным, и для нее, видимо, особо и не было каких-то трудностей. То есть в 7 лет переезд воспринимается как что-то должное, и даже жизнь в совершенно другой культуре, в африканской культуре, может восприниматься как норма, и занятно, что этот опыт так повлиял на нее, что она теперь, что она во взрослом возрасте связала свою жизнь с французским языком, и кто знает действительно, что было бы, если бы не этот опыт.
Я думаю, что еще такому положительному исходу событий поспособствовало то, что она училась в международной школе, то есть ее первый опыт социализации, наверное, такой основной, как для нас, для всех, садик или школа, первый класс, стал просто как открытием ворот в большой мир, где ты можешь общаться с людьми и представителями разных стран, культур, национальностей. Можно ли в таком случае вообще думать о каком-то буллинге и предполагать, что мультикультурный класс или мультикультурная школа может тебя, русскую, украинку, как-то обозначить как какую-то отдельную там личность или отдельную, отдельного человека, над которым можно смеяться или булить? Наверное, нет, я более чем уверена, что нет, и в этом плане Насте повезло очень сильно, думаю, попав в среду, где доминируют там дети африканской национальности, может быть, она бы столкнулась с другими реалиями. Но здесь все сложилось наиболее удачно и здорово для Насти. Теперь она воспринимает мир из тех же времен, наверное, воспринимает мир как большой melting pot. Нас много, мы все многонациональные, многокультурные. Это здорово, и с этим можно и уживаться, и нужно, это даже интересно.
И это прекрасно иллюстрирует история нашей следующей героини, Александры, которая в 12 лет переехала в США. И Саша говорит о том, что именно этот опыт помог ей спокойно воспринимать переезды и уметь адаптироваться к жизни в совершенно разных культурах. Давайте послушаем ее.
Привет, меня зовут Саша, и я в 12 лет переехала в США. Процесс адаптации проходил достаточно спокойно, я бы сказала. Я не помню никаких глобальных потрясений или чего-то такого, и мне просто первый год переезда казался каким-то длительным отпуском. Я, наверное, не до конца понимала, что это как бы навсегда. Да, я скучала по своим друзьям, и у меня единственный шок был, когда я пошла в школу и поняла, что программа немного отстает от программы, которая у меня была в школе дома. Языком я адаптировалась достаточно быстро. Я помню, что мне хватило буквально 3 месяцев, наверное, чтобы чувствовать себя более-менее уверенно, читать книжки, ходить на уроки и все, в принципе, понимать. В силу того, что у мамы это тоже был достаточно новый опыт, и она не знала языка так хорошо и не знала культуры, поэтому она не могла мне сильно помочь влиться в культуру. И уже теперь мой папа тоже, пытался, наверное, но это не было каким-то, на это не было сделан акцент. И то есть, я ходила в школу, у меня были друзья, и как бы я это все поставили на самотек, так сказать. То есть я общалась со сверстниками как могла, как знала, но у меня не было никакого культурного шока, и, наверное, в силу возраста все-таки, потому что я достаточно быстро привыкла к стилю общения, и к культуре, и ко всему прочему. Я думаю, этот опыт переезда и такого достаточно плавного процесса адаптации, который у меня был, предрасположил меня к тому, что я сейчас очень спокойно воспринимаю какие-то переезды или какие-то столкновения с новыми культурами. И я, когда училась в университете, я начала учить китайский язык и поехала в Китай. И после окончания университета прожила там еще 5 лет. То есть у меня не было какого-то шока или отвращения или чего-то. Я достаточно легко понимала и могла влиться в культуру совершенно другой страны. Я думаю, как раз-таки из-за того, что у меня уже был такой опыт. В смысле того, как этот опыт изменил меня еще, мне кажется, в принятии себя и своей культуры. Я сейчас, конечно же, не отрицаю того факта, что очень большая часть меня все равно остается русской с элементами нашей культуры, но в то же время я принимаю тот факт, что есть некоторые аспекты какой-то американской культуры или даже уже не столько американской, наверное, из-за моего опыта переездов по разным странам, просто больше ощущаю себя человеком мира, так называемым, просто потому что мне, да, действительно легко общаться с людьми из разных культур, и я могу их понимать и принимать.
Жень, мне очень интересно, вот мы уже слушаем рассказ Александры, которой было 12 лет, то есть осознанности уже больше, да, чем у ребенка там 6-7 лет. При этом она достаточно мягко, как бы из всех возможных ситуаций, проходила этапы адаптации. Вот мне интересно, все-таки, будучи даже еще ребенком, у нас в нас есть какие-то задатки характера, какие-то предрасположенности к более легкому или к более сложному восприятию реальности, к более легкому и к более сложному перевариванию каких-то трудностей. Вот как бы ты описала, как психолог? Мы уже люди-человеки, будучи маленькими, и можем даже сами без родителей справиться с чем-то.
Я думаю, что это сильно зависит от того воспитания, которое дали в первые годы. Вот этот уже поздний детский возраст до начала подросткового, он характеризуется тем, что ребенок уже начинает сравнивать себя с другими и строить концепцию идеального себя и реального себя. И получается, что если родители обучили ребенка тому, что люди разные, что у всех есть какие-то слабые стороны и сильные стороны, и нет смысла искать, и нет смысла с кем-то соревноваться, то такой ребенок может пройти, я думаю, адаптацию проще, потому что он будет смотреть на сверстников из другой культуры и понимать, что они другие, и не думать о том, что я хуже, раз я там не так хорошо пока что говорю по-английски, например. А если родители поддерживали в ребенке вот эту соревновательность, то, подходя к подростковому возрасту, ему будет достаточно сложно, потому что у него идеальный образ будет очень сильно отставать от реального, и это будет вызывать очень много разных болезненных чувств, которые сложно прожить и которые могут влиять на самооценку на протяжении всей жизни. Очень интересно, что Саша рассказывает, что она жила в Китае 5 лет. Я в Китае не была, но кое-кто из нас двоих там точно жил. И поэтому очень интересно узнать, как тебе было. У тебя все-таки не было вот этого детского опыта переезда, который помог тебе увидеть разные культуры. И каково тебе было адаптироваться к жизни в Китае? Вот Саше было просто в силу ее жизни в США. Вот как тебе с твоим украинским бэкграундом? Это же был твой первый переезд как раз.
Сравнивать, конечно, мое проживание в Китае с проживанием 5-летним Александры — это, ну, очевидно, небо и земля. Она как будто бы вот себя попробовала в одной такой экстрим культуре, то есть очень отличающейся от нас, и переехала потом в совершенно другую экстрим культуру, отличающийся от нашей. Очевидно, ее опыт Соединенных Штатов Америки как бы закалил. Наверное, этот человек сможет теперь адаптироваться в любой стране мира с таким багажом знаний и, наверное, пережитых эмоций. Для меня это было, знаешь, здесь общего в наших историях только слово «Китай». Потому что я и в Китае была, прожила там год, но не было необходимости адаптироваться очень сильно, потому что осознание с первого дня переезда, что это временно, что это только на год, очень сильно способствует тому, чтобы что-то не делать. То есть ты не должен учить язык, если тебе не нужно, потому что ты всего лишь на год, Тебе не нужно привыкать к кухне, потому что ты год можешь и свое поготовить. Европейские продукты одинаковые, по большому счету, то, к чему ты привык. Поэтому это скорее был просто затяжной такой рабочий переезд. Я сложно представляю себе, каким ресурсом внутренним нужно обладать, чтобы принять культуру, настолько разнящуюся с твоей. То есть, очевидно, внутренний диалог Александра с собой проводила и какие-то причины для себя нашла. Я думаю, что она закаленная, просто очень сильно. Мне кажется, что человек с другим бэкграундом сложнее бы переваривал вот эти все культурные различия. Что сказать? Александра молодец, а мой опыт завершен, и окей. И хорошо, что так все и было. Коротко и быстро, в течение года.
Ну, то есть получается, что позитивный опыт переезда в детском возрасте помогает проще адаптироваться и во взрослом тоже, потому что ты все это уже проходил, и тебе многое знакомо.
Это точно.
Да. И получается, что вот эти самые люди мира, о которых мы много слышим, это в том числе те, кто испытал это на себе, как наша героиня Александра. Она видит в себе много русских черт, но также замечает и те, которые приобрела за жизнь в другой стране. Это тот самый бикультурализм, о котором мы говорили в нашем первом эпизоде. А следующая история, которой мы хотим поделиться, ярко показывает, как детский опыт ребенка может влиять на его взрослый и опыт его детей. И Оксана, которая в 8 лет переехала с семьей в Индонезию, теперь живет в Черногории и показывает уже своим детям, что значит жить в другой стране. Давайте послушаем ее.
Здравствуйте всем, меня зовут Оксана Некрасова, я многодетная мама, мне 40 лет, и сейчас я живу в Черногории, в городе Будва. Я занимаюсь организацией пространства для мам, и у меня своя онлайн-школа, где я помогаю другим мамам приобрести профессию организатора пространства. Когда мне было 8 лет, мы с семьей переехали в Индонезию, мы жили в Джакарте, это столица этой страны. И переехали мы туда из Забайкалья. Поскольку мои родители военные, мы все время жили в разных военных городках, на границе с Китаем. И вот этот контраст, он был настолько резким и неожиданным, даже для меня, для ребенка 8 лет, что я, конечно же, запомнила это на всю жизнь. Как мы туда добирались, как мы уезжали оттуда, как мы там жили. Ну и для меня это яркая, сочная картинка той страны, в которую мы попали. Она для меня эталон. Это для меня место силы, сказала бы я, наверное, так. Когда мы, ну, жили мы в городке. Мы жили в городке, где жили русские люди. Да? Это был городок от посольства, и школа была русская. Но при этом мы очень много общались и с местным населением, и с представителями других стран, из других посольств, потому что мы пересекались на разных мероприятиях, мы выступали, представляя честь нашей страны. Но в тот момент это еще был Советский Союз. Выступали, танцевали всякие народные танцы. Допустим, был такой праздник ООН, где разные представители разных стран показывали свои культурные достояния в виде танца и песен. Вот мы танцевали. Кто-то танцевал и пел, да, одновременно, зависело от того, какой номер был. В общем, и там мы, конечно, имели возможность общаться и с другими детьми других культур. Это был конкурс для детей. И в конце, когда все уже выступили, всегда выходили все на сцену, пели одну общую песню, это был гимн мероприятия. И тогда же можно было видеть, как сильно отличаются люди, которые живут в других странах, от нас, от русских. Я всегда считала себя такой скромной, застенчивой. И очень многие русские, они такие, как бы слегка зажатые, что ли. Вот как бы на фоне остальных детей это выглядело именно так. Я даже сейчас помню эту картинку, потому что люди других культур для меня казались более открытыми, более смелыми, что ли. А я вот то ли это требовало ну, наша вот действительность, может быть, культура, да, на тот момент, закрытость нашей страны, она тоже диктовала нам вот эти условия. Мы были слегка какие-то немножко другими. Вот, и с языком проблем не было, потому что, ну, жили мы среди русских, но мы с первого класса учили английский язык, и поскольку там государственный язык английский, официальный язык, то на нем говорило и местное население, и мы какими-то на бытовом уровне могли общаться. Но вообще, когда надо было пойти в какие-то местные магазинчики, то, конечно же, очень быстро привыкали мы к тому, что можно общаться с местным населением на их языке. И это было несложно. Нас редко родители брали с собой куда-то, ну, старались не брать на какие-то большие поездки там, по магазинам или еще там, за продуктами, потому что у местного населения было такое примета, да, если они потрогают белого ребенка, белого человека, ну вот особенно ребенка, то их ждет счастье и благополучие. То есть нас, к нам старались всегда все прикоснуться и потрогать. Всегда кто-то подходил, нас щипал, в основном даже, да, вот ущипнуть надо было. Щипали, трогали. И это как-то не совсем комфортно было, потому что мы выглядели там среди местных людей как обезьянки какие-то, потому что мы были белые еще, мы и блондинки с длинными волосами, я и моя сестра. И поэтому мы всегда привлекали внимание. Сейчас я понимаю, что тот опыт, он дал мне очень много, потому что я с того момента поняла, что я хочу изучать языки, с того момента я поняла, что я хочу много путешествовать, я поняла, что я хочу жить в другой стране по возможности, и я к этому стремилась. Сейчас я живу в другой стране, потому что для меня важно вот эта зелень, горы, море, близость природы. Для меня это очень близко. Но также важно то, что люди, которые живут в таком климате, они более мягкие, расслабленные, приветливые. Это тоже мне было заметно и тогда, и сейчас. Поэтому та поездка, она очень сильно повлияла на мое решение жить в другой стране. И этот опыт я с удовольствием хочу передать своим детям, поэтому, собственно, я их тоже хотела им показать этот мир, да, вот таким, какой он есть. Не такой, как к какому мы привыкли, когда мы живем на одном месте. А очень важно узнавать других людей, другие культуры, потому что мы все разные, но у нас у всех одни ценности. Есть какая-то общая ниточка, которая связывает нас всех, которая дает нам вот основные ценности, да, которые понимают все, и это видно, независимо от того, насколько мы отличаемся друг от друга, и как мы разговариваем, как мы выглядим, все равно есть что-то общее на таком энергетическом уровне, когда люди друг друга понимают даже без языка.
Послушав Оксану, у меня сложилось впечатление о каких-то потрясающих детских приключениях переезда в Индонезию. Казалось бы, для меня вот лично, девочки с Одессы, это просто какая-то, если бы мне было 8 лет, просто другой мир. Это ты уезжаешь на другую планету. Очевидно, смягчила всю ситуацию возможность общаться тоже с русскими детками там, потому что военный городок. Она привыкшая к переездам, потому что семья военных. То есть тоже ребенок был с какой-то такой подготовкой, наверное, психологической. И, в принципе, переехав туда, она не прямо резко столкнулась с реалиями жизни в стране Индонезия, а получился такой софт, мягкий переход. И как здорово видеть, что она воспринимает этот свой переезд в детстве как возможность увидеть новые культуры и увидеть, какие мы разные, но какие мы одинаковые, и как можно сожительствовать с другими людьми, с другими культурами в мире и гармонии. И пока что впечатление, конечно, что у нее все более чем здорово сложилось. Она это и транслирует на сегодняшний день через свою работу, чем она занимается, и своим детям она это тоже транслирует. В общем, как-то у нее все получилось сказочно классно. Как так? Это же Индонезия. Далеко и страшно.
Я думаю, что, конечно, ей помогло то, что она жила в азиатской части страны, И люди, которые живут на Дальнем Востоке, в Забайкалье, они чаще сталкиваются с азиатскими культурами в широком смысле. Индонезия, конечно, подальше, чем Китай, но все равно это все коллективистские культуры, и этот майндсет людям, живущим в Забайкалье, более знаком. Поэтому, может быть, действительно, с одной стороны, то, что она переехала в военный городок среди русских, это, естественно, смягчило культурный шок, а с другой, все-таки эта культура тоже была, наверное, не такой уж незнакомой, не такой уж непонятной. Хотя, конечно, были всякие моментики, что вот детей местные трогают на удачу и прочее, но как-то тоже складывается впечатление, что это не было таким уж ужасным переживанием для Оксаны.
Мне показалось, что у Оксаны впечатление сложилось, что они переехали в как будто бы, знаешь, вот в летний лагерь всей семьей, а там очень много разных деток, и со всеми можно как раз там пару недель повеселиться, пока мы снова не вернемся домой, не начнется школа. Вот у меня сложилось такое впечатление, как будто бы это был затяжной летний лагерь. Очевидно, Оксана так с такой положительной точки зрения это все воспринимала через призму позитивизма, что оно и наложило вот такой в итоге отпечаток прекрасного отношения к другим культурам и желанию жить в другой стране и развивать в этом ключе своих детей.
Я думаю, что еще ей помогла вот такая интересная психологическая штука, которая присутствует у детей среднего и старшего детского возраста, то есть до подросткового. Дети этого возраста видят мир достаточно полярным, то есть либо черным, либо белым, либо хорошим, либо плохим. И если в целом опыт жизни хороший, да, то у них укрепляется ощущение, что это не страшно, это не больно, можно пробовать. И получается, что вот этот опыт жизни, который она получила в Индонезии, помог ей в том числе, допустим, решиться на переезд в другую страну. Ну, проще, чем то бы сделал, наверное, человек, не имеющий такого опыта. Потому что оказалось, что это не страшно, что это, наоборот, расширяет границы, и Оксане захотелось поделиться этим со своими детьми. Мне кажется, они тоже могут потом поделиться этим уже со своими.
Получается, что положительный опыт в детстве во многом определяет наше отношение к жизни в зрелом возрасте, да?
Конечно. Все психологи говорят, что нужно изучать свой детский опыт недаром.
Да-да-да. Да. Окей. Ну и мы тогда переходим к нашей последней гости. Анна, которая уехала в самом младшем возрасте за границу со своими родителями. Она переехала в США с мамой и с папой, когда ей было всего лишь 3 года. Давайте послушаем ее историю.
Всем привет, меня зовут Аня, я сейчас живу в Бельгии. Расскажу вам историю, как в 3 года я переехала жить в США с родителями. Мой папа поехал учиться в аспирантуру в США и привез меня с мамой жить туда. Сразу же США показалась мне просто волшебной сказкой. Ну, во-первых, мы жили в таком маленьком студенческом поселке. Все дома были сделаны из дерева, такие вот, ну, вокруг природа, потрясающая природа, и я чувствовала себя вот просто волшебно. Просто все было открыто для меня, я чувствовала себя свободно, легко и просто потрясающе. Когда меня отдали в детский сад, я помню, что я в первый день пришла и плакала родителям, что со мной никто не хочет играть и дружить, потому что никто со мной не разговаривает. На самом деле я не знала, что они говорят на другом языке. И зато буквально за 1 месяц я выучила английский язык и свободно на нем разговаривала. Мои родители не так быстро выучили, как я. Я очень быстро влилась в культуру, мне никогда не казалось что-то странным. То есть все казалось таким понятным и естественным, что люди вот эти люди из Италии. Я не знала особо, где находится Италия, но я прекрасно ладила с детьми из Италии или из Греции. Мы дружили с абсолютно огромным количеством людей, мои родители. Я также дружила с их детьми. И, слава богу, выучила язык очень быстро, и мы все могли прекрасно взаимодействовать, играть, дружить. Поэтому в этом плане очень благодарна США, потому что вот настолько вот эта мультикультуральная среда, она просто расширяет твой кругозор и мир, и ты потом не шарахаешься от иностранцев и не стесняешься с ними разговаривать. Вообще жизнь там очень изменила меня, как уже в взрослом возрасте. Я считаю себя очень мультикультуральной. Я никогда не боялась иностранцев. Сейчас не боюсь иностранцев. Прекрасно со всеми взаимодействую, лажу. До сих пор помню английский и прекрасно на нем разговариваю. Единственный вот минусы, наверное, которые я могу сказать из переезда туда, точнее, возвращения назад, это то, что, ну, во-первых, я не могу сейчас долго находиться на одном месте, потому что мы постоянно летали в Россию, там в гости к бабушке и к дедушке, потом возвращались назад. И я настолько привыкла к этому ритму, что мы постоянно в самолетах, мы постоянно там переезжаем с одной квартиры на другую, что за всю свою жизнь я сменила кучу квартир, где-то 12, наверное, переехала в кучу мест, и мне все время не сидится на одном месте. Очень сложно. Также я помню, что для меня очень тяжело было возвращаться в Россию, когда мне сказали, что мы назад больше в Штаты не вернемся. Потому что для меня там прошло все детство, все мои как бы счастливые годы, становление ребенка. И когда мы вернулись в Россию, и все сразу поменялось. Я еще русский даже не очень хорошо знала. Я не умела ни писать, ни толком читать, ни говорить на нем. Мне приходилось заново учить русский язык, чтобы попасть в школу. Ну, то есть большой очень контраст был между вот этой свободой Америки, вот этой мультикультуральностью и вот такой немножко замкнутой и серой Россией.
Мне кажется, что те, у кого был классный и волшебный опыт эмиграции в детстве, волей-неволей становятся эмигрантами во взрослом возрасте и делают уже этот выбор осознанно, самостоятельно.
Ты говорила о том, что дети в юном детском возрасте склонны видеть мир полярно, либо прекрасно, либо ужасно, в смысле, либо очень хорошо, либо очень плохо, и благодаря тому, что в фильме «Жизнь прекрасна» ребенку как раз было где-то до 6 лет, папа и смог ему устроить вот этот прекрасный, дивный мир в ужасных реалиях. Вот как и здорово, что Ане было всего лишь 3 года, потому что она, очевидно, очень многие челленджи переезда в США просто видела сквозь призму детской прекрасности. И вот эти воспоминания о студгородке, где они жили, о этих частных домиках деревянных, о природе, о людях, как будто бы она жила в волшебной сказке, для нее, очевидно, это так и было. И ты, получается, волей-неволей, когда возвращаешься в свое детство, ну, уже этого не поменять. Ты, получается, возвращаешься в сказку, которая с тобой случилась, потому что ты ее такой видел, да?
Угу. Да, для ребенка это действительно было реальностью, что все было волшебным и таким красивым. Тут есть такой момент, конечно, что наши воспоминания очень нестабильная штука, и каждый раз, возвращаясь к ним, мы немного их модифицируем. Как бы под влиянием своего текущего майндсета, мировосприятия. И какие-то вещи мы можем в принципе не помнить, которые с нами происходили. Это вот та самая диссоциация от негативных переживаний, например. Но все равно, наверное, какое-то общее ощущение от того периода, оно сохраняется. То есть все мы, допустим, все мои ровесники, и я в том числе, росли в 90-е, и если для наших родителей, для взрослых это было трудное и непростое время, то мое детство было очень счастливым, и для меня было не особо важно, не знаю, как много денег, да, или можем ли мы поехать куда-то, или не можем. Мне было просто весело с друзьями во дворе, и как бы у меня нет никакого другого детства, которое я могу прожить. У меня есть только одно мое, и оно было счастливым. Также и у Ани, у нее тоже есть только ее детство в США, ей сравнивать с нечем. И то, что она воспринимает это как волшебное время, это действительно так. И это наверняка повлияло на то, как она воспринимает и США тоже.
У нее появилось чем сравнивать, когда она очень резко с родителями, ей им пришлось переехать обратно в Россию. Она говорила о том, что это было сложно, это был культурный шок, осознание того, что ты не вернешься в страну, которая стала, ну, наверняка твоим домом, без подготовки, просто обратно. И как вот такие удары судьбы влияют на ребенка?
Я думаю, что тоже сильно зависит от каждой конкретной ситуации. В Анином случае, видимо, может быть, это приблизило ее к тому, чтобы сделать свой выбор переехать в другую страну в осознанном возрасте и изменить свою жизнь. Я думаю, что очень сильно все зависит от исходных данных, от каких-то ситуаций, которые на нас влияют. То есть кто-то может, например, в этой ситуации озлобиться и ненавидеть все, и не принимать то, что с ним происходит в России, и мечтать уехать отсюда как можно скорее. А кто-то может принять то, что сейчас так, но когда вырастает, понимает, что он может что-то изменить и сделать свою жизнь другой.
А как бы ты могла прокомментировать вот то, что Аня поменяла 17 квартир, очень привыкла все время быть в движении, передвигаться со страны в страну, быть все время в самолете, в аэропортах? И как вот люди справляются с этими, с этим синдромом кочевника, скажем так? Хочется ли человеку в какой-то момент в итоге обрести свой дом? Или можно вот так всю жизнь быть в движении, и это тоже является какой-то частью нормы?
Тут мне вспоминается другой прекрасный фильм «Номадленд», «Земля кочевников», который получил Оскар на последней церемонии. Люди живут в трейлерах, ну, может быть, они живут в трейлерах не от хорошей жизни, но та жизнь, которую они выбрали, подходит им сейчас. Я думаю, что это бывает достаточно сложно принять и осознать, что то, как мы живем сейчас, будет не всегда. А если во времена СССР все было достаточно стандартно, и у людей был очень конкретный путь, по которому большая часть из них шли, то сейчас мир настолько разнообразен и так все быстро меняется, вспоминаем сейчас 2020 год, то с одной стороны, конечно, есть часть людей, которым хочется стабильности, и они покупают недвижимость, они оседают где-то и пускают корни, и им кажется, что так комфортней. А другие, тех, которых зовет дорога, выбирают жизнь кочевников. А также есть много других форм. И то, что, допустим, сейчас хочется путешествовать и странствовать, абсолютно не означает, что не захочется иметь свой дом в будущем, и наоборот. Короче, как обычно, ответов нет, есть просто варианты. Мне очень нравится фраза, именно вот эта часть пословицы, что у самурая нет цели, есть только путь. И это путь, который мы идем. Если вы погуглите окончание этой фразы, она резко меняет смысл, но мне нравится только первая часть.
Класс. Ты знаешь, у меня впечатление, послушав наших девушек, что как бы в итоге у них не складывался переезд, возвращались ли они на свою родину или находили родину в новой стране, как бы не складывалась ситуация, но какой-то вот отпечаток волшебства переезда в детстве вот в каждой из наших герин проскальзывает. Ты становишься другим человеком, хочешь ты этого или нет. Разнообразие культур, новые реалии, новые обстоятельства развивают тебя как личность, развивают твое эмоциональное восприятие мира, ты видишь больше оттенков, ты, может быть, раньше начинаешь видеть важность своих родителей там, в жизни, потому что в обстоятельствах каких-то более экстремальных ты на них ориентируешься, когда ты маленький. И если посчастливилось с ними переехать вместе, когда вот они для тебя ориентир, ты это ценишь потом в течение всей своей жизни. То есть вот такие необычные обстоятельства как будто бы это вот посыпали тебя какой-то магической пылью. И потом эта магическая пыль вот в тебе на всю жизнь.
Очень классно сказано. И действительно, вот этот опыт, который получают дети иммигранты, он может, как мы заметили по историям наших героинь, очень влиять на то, какой путь они выбирают потом. И это очень здорово. Мне кажется, вообще иммиграция — это такой опыт, который помогает видеть, как много разного и интересного есть на нашей планете. И он в том числе помогает ценить, наверное, в глобальном смысле, то, что мы живем в нашем общем доме, а границы и культурные различия — это во многом социальный конструкт, что на самом деле мы вроде бы и разные, но все-таки более похожие, чем нам кажется или чем нам говорят.
Да, переезд в детском возрасте переходит все границы. Границы стираются. Здорово. Мы тогда будем заканчивать сегодняшний выпуск. Получилось, по-моему, классно пообсуждать и найти вот такие необычные объяснения, как складывается жизнь у людей после переезда в детстве. Спасибо большое нашим героиням за откровенные рассказы, то, что делятся с нами своими историями. Мы затрагиваем благодаря вам темы, о которых мы с тобой, Женя, даже не думали, что будем говорить. Отправляя нам свои письма на почту, вы предложили тему поделиться вот опытом переезда в детском возрасте, и получился вот такой у нас классный выпуск.
Спасибо вам большое за вашу активность, за звездочки, которые вы ставите нам в подкастных приложениях. И если вдруг у вас есть тема, о которой бы вы хотели рассказать, и вам есть чем поделиться с иммигрантами по всему миру, то, пожалуйста, пишите нам на почту переходи.границы@gmail.com. Точный адрес почты есть в описании этого эпизода и всего подкаста. Мы очень радуемся вашим письмам, и кто знает, о чем мы будем говорить в следующий раз.
Спасибо большое, услышимся в следующих выпусках. До новых встреч.
Пока-пока.
Чао.